«День добрый, сыскной воевода!» Сняв шапку, зашел Фома Еремеев. «Звал?»
«Здорово, Фома. Заходи. Чай будешь?»
Стрелецкий сотник бросил косой взгляд на разгром у печки. «Блин, ну никто же не подумал убрать!» И отрицательно покачал головой.
«Ладно, как хочешь. Есть такая тема. Ты ведь о шамаханах наслышан?»
«Кашкин говорил, что ждут их к обеду».
«За стол сажать будут, что ли?»
«Фома, ты еще не изви. Есть новости об их приближении.
Народец окрестный с утра за стены городские со всем хозяйством едет. Животину в лесах прячут, дома бросили. Сожгут, так не жалко. До зимы и новые поставим. А вот только странность одна есть».
«Именно?»
«Медленно они идут», — задумчиво потеребил бороду Еремеев. «Обычно ведь степняки на скорости берут. На лошадей своих надеются. Налетят внезапно, людей порубят, добро похватают и назад. Давай бог ноги. А эти идут шагом, коней не торопят. По пути ничего не грабят, не палят, не трогают. Народ без спешки спрятаться успевает. Телегами нажитое увести. Какой же это набег?»
«Действительно
странно», — с сомнением признал я. «Сколько помню из школьного курса истории, подобное поведение не характерно для буйной и недисциплинированной орды. Но, положим, идут не спеша. Это от уверенности. Знаю, что сейчас в городе лихо, и нам будет не до них. Да что деревеньки и хутора не разоряют, тоже можно как-то объяснить. Не хотят распылять силы и берегут своих. Соответственно, по логике вещей можно предположить лишь одно. Они терпят и держат себя в узде, чтобы потом по полной программе оторваться в Лукошкине.
Видать, решили за стенами нашими кровавую жатву снять», — в тон моим мыслям продолжил сотник. «В недоброе время ты с женитьбой затеялся, сыскной воевода. Много народу на свадьбу той пьяными полягут, да не поднять их с хмеля того смертного. Ни мужиков, ни баб, ни стрельцов, ни люд служивый, ни бояр, ни голудьбу городскую, ни фатою брачную, ни феста твой лик скроет, а саваном погребальным. Не с любезной женой ты поцелуем сочетаешься, а со смертушкой белолобую».
«А ну, цыц!»
Неожиданный окрик бабы Яги заставил всех нас вздрогнуть и сбросить холодящее оцепенение страшных пророчеств Еремеева.
«Тоже мне вещун краснобай нашелся! Постыдился бы люд пугать! А еще при отделении с шевроном милицейским ходишь!»
«И впрямь», — смущенно икнув, опомнился он. «Че это повело меня? Ровно я не своим языком с вами разговаривал. Простите, Христа ради!»
«Бог простит! Ежели о службе прямой не забудешь, ты его зачем звал-то, Никитушка?»
«Хотел попросить проконтролировать развешивание на воротах в город новых картин Савы Новичкова. Они могут помочь в плане визуального давления на психику шамаханской конницы».
«Слыхал? Вот и иди, стрелец-молодец, исполняй приказания. А не то сам знаешь, в двугорять не проквакаешься».
Еремеев мигом поклонился, нахлобучил шапку и, открыв дверь лбом, бросился из горницы. В сенях раздался грохот и сдержанный мат. Минутой позже, чисто умытый, в новой рубахе, расчесанный до прилизанности, Митя важно поднялся к царице наверх проводить психологический тренинг. Следы вчерашних побоев заживали на нем, как на собаке.
«Тоже дело срочное», — объяснил я Еге. «Надеюсь, нам удастся до начала боевых действий вернуть Гороху жену.
В конце концов, они оба погорячились, и короткая разлука наверняка пойдет им на пользу. Обновить чувства, так сказать».
«Добро», —
согласилась моя домохозяйка.
«Ты, девка, помоги-ка на зиму порядок в доме навести. А мы, покуда с участковым, прогуляемся под ручку. Тут недалече».
Пока бабка собиралась, кутаясь потеплее, все-таки осень на дворе, хоть и ранняя, я вышел во двор. Еремеевские стрельцы у ворот привычно собирали в специальную корзиночку прошения, жалобы и заявления. Большинство этих бумажек мы впоследствии успешно использовали на растопку, но иногда попадалось что-то и по существу. В любом случае, читал я их все. Это и работа, и развлечение, и прицел на дальнюю перспективу. Когда-нибудь я соберу большую подборку особо выдающихся перлов местных литературных талантов, а потом издам где-нибудь в церковной типографии. Думаю, раскупаться будет, как пирожки с визигой на Великий пост. За этими коммерческими планами меня и застал главный поставщик заявлений, дьяк Филимон Груздев. Спрятаться я не успел, и пришлось выслушивать.
«А вот и доброго тебе здоровечка, батюшка сыскной воевода! Хранитель ты наш, спаситель, да от всякого зла защита и опора! Дай хоть ноги твои натруженные обойму, облобызаю обувь начищенную, потом уж и кустам сахарным!»
«Что надо, гражданин?» Я спрятался за спины стрельцов. Их наш перевоспитанный скандалист еще как-то где-то побаивался.
«Прошения имею. Государю нашему любезному на службу вернуться хочу. Ведь ждет он меня. Ненаглядный точно ждет. Как вспомни о нем, так сердечко ретивое и тоскует, и томится. По очам его соколиным, по речам его царственным, по ухваточкам молодецким, по щечкам румяным, по устам сахарным».
«Так в чем проблема-то? Возвращайтесь, ради бога. Кто вас тут держит?»
«Так ведь бояре нежные не пускают», —
взопил праведно дьяк, по-прежнему не имея возможности выговорить ни одного грубого слова.
«Порицанию нечеловеколюбивому через кола оседлание предать обещались? Уже посодействуй, отец и благодетель, уже похлопочи, а я тебя зато хоть в груди белые, хоть в уста сахарные, хоть в...»
Мне удалось выскользнуть за ворота. Стрельцы придержали ретивость Филимона Митрофановича, да, впрочем, он и сам не рискнул бы высунуть нос на улицу днем. Мстительные бояре всерьез вознамерились поквитаться с предателем. А в закон об охране жизни свидетелей гражданин Груздев у нас пока не вписывался. Да и чем мы вообще, в сущности, могли быть ему обязаны? Тем, что как прыщ в ермолке выскакивает на каждом нашем расследовании, так что даже в деревне на каникулах от него продуху не было.
«Никитушка, ты чего это грозный такой? Али съел что-нибудь неудобоваримое?»
Из калиточки неспешно вышла яга. Я неопределенно дернул уголком рта, мол, так, мелочи. Не стоит обращать внимания. Не жаловаться же ей на дьяка. Что с него переколдованного теперь взять? Мы пошли по окраинным улочкам в обход базара и особо людных мест. Должен признать к чести лукошкинцев, что никакой паники или хотя бы явной тревоги по поводу наступающих шамаханов нигде заметно не было. Народ занимался повседневными делами, даже жалоб на невезение стало гораздо меньше. То ли попривыкли, то ли просто решили не обращать внимания. Исходя из чисто русского фатализма, если долго не везет в мелочах, то потом точно повезет по-крупному. Яга в это наверняка не верила, но у нее и своих колдовских заморочек на все случаи жизни хватает. Я первое время долго привыкал к тому, что нельзя плевать через правое плечо, надевать первым левый сапог, поднимать найденную монетку, качать ногой, свистеть в доме, стряхивать воду после умывания, зевать с кем-нибудь одновременно, класть ключи на стол, вертеть в руках фуражку, брать деньги вечером и, самое странное, сидеть на дверном пороге. Все бабка отвадила от наиболее злостных привычек, даже под затыльниками. Последнее, конечно, не при свидетелях, а так вполне обходились уговорами и объяснениями. Как, надеюсь, обойдемся и сейчас. Прокашлявшись, начал я. «Мне кажется, или мы специально выбрали такой маршрут, где с нами не может случиться ничего чрезмерно неприятного?»
«Не искушай судьбу, участковый!» —
рассеянно пробормотала наша эксперт-криминалистка.
«Кой в чем ты и прав. Лихо сейчас в толпе людской себя проявлять будет. Да на складах оружейных, да в погребах с запасами зерновыми. А за нами двумя, глядишь, и не уследит.